Добро пожаловать в Диффенбункер, канадский музей холодной войны. На этой аудиоэкскурсии в течение часа вы познакомитесь с четырьмя подземными этажами бункера. Используйте этот аудиогид для пуска, остановки, пропуска записи или возврата к предыдущей части. Запомните этот звук. Он сигнализирует об окончании раздела. Центральный штаб чрезвычайного правительства, или Диффенбункер, как его называли, был полностью введен в эксплуатацию в конце 1961 года и назывался База канадских вооруженных сил КАРП. База действовала до 1994 года в условиях полной секретности, в эпоху, когда взаимное уничтожение между Западом и Советским блоком было как никогда возможным. Даже в мирное время работа на этой базе могла быть очень напряженной. Некоторые из пребывавших здесь в то время, а это как военные, так и гражданские сотрудники, поделились с нами своими впечатлениями о работе глубоко под землей. Во время этой экскурсии вы услышите их голоса. Будучи резиденцией канадского правительства, Оттава была логичной целью для нападения. Бункер был построен на случай бомбардировки столицы, а также для размещения чрезвычайного правительства. Это массивное подземное сооружение могло выдержать взрыв 5-мегатонной атомной бомбы. Холодная война закончилась мирно, во многом благодаря осторожной дипломатии, направленной на преодоление кризисов. Ядерной войны удалось избежать, и бункер никогда не использовался в качестве убежища для чрезвычайного правительства. Вместо этого он более 30 лет служил сверхсекретной базой связи. На пути в бункер вы прошли через туннель, который был построен для отражения ударной волны ядерного взрыва и защищал входные двери. Сам бункер мог в течение 30 дней служить домом, обеспечивать водой и питанием 500 человек, в числе которых генерал-губернатор, премьер-министр и военный совет. Кроме того, здесь должно было находиться правительство, военный и гражданский персонал, необходимый для повседневного функционирования бункера. В случае ядерной бомбардировки здесь не могли находиться ни дети, ни члены семей, ни друзья сотрудников. Работа в бункере была полностью секретной, и ее могли выполнять только специальные сотрудники. Сотрудники, входящие в эти двери, должны были зарегистрироваться в службе безопасности и иметь специальный пропуск с цветным кодом. В зависимости от цвета пропуска, персонал имел доступ в определенные части бункера. Майк Грин, специалист телетайпа в бункере с 1968 по 1972 год, рассказывает. У меня не было доступа в 85-90% помещений. Если не было причины находиться в коридоре или определенной зоне, быть там тоже было нельзя. Пропуска были помечены разноцветными полосками в зависимости от разрешенных для посещения зон. Всякий раз, когда вы подходили к двери, а на вашем пропуске не было нужного цвета, вход для вас был закрыт. Все, кто пребывал в бункер после ядерной бомбардировки, могли иметь радиоактивное поражение кожи и одежды. Перейдите, пожалуйста, в отсек обеззараживания, чтобы узнать больше об этом процессе. Подвергшийся заражению человек должен был находиться в первой душевой полностью одетым и оставаться там, пока сотрудник радиационного контроля не разрешил бы ему проследовать далее. Душ был нужен, чтобы предотвратить попадание в воздух мелких частиц, например, пыли, и не допустить загрязнения бункера. Смотрите, пожалуйста, под ноги, проходя зону снятия одежды. Вся мокрая одежда должна была быть помещена в отсек в стене. Этот отсек соединяется с защищенной зоной, в которой персонал бункера мог безопасно утилизировать одежду. Следуйте далее, пока не попадете во вторую душевую. Здесь проходила обработка горячей водой с большим количеством мыла. Любой, кто попадал в бункер после ядерного взрыва, должен был тщательно помыться. Иначе радиация могла попасть в кровь человека через любой порез или царапину. Голова, уши, нос, ногти и рот – все нужно было тщательно вымыть. Здесь прибывшего снова должны были проверить и при необходимости могли отправить обратно. После обработки находящийся внутри офицер выдавал ему халат и бумажные тапочки, а затем направлял в медицинский центр для обследования. Никто заранее не знал, с какими травмами сюда будут попадать люди. Так что этот медицинский центр был подготовлен для лечения различных травм, вызванных ядерным взрывом. Однако даже если все попавшие в бункер были здоровыми, целый месяц – достаточный срок, чтобы кому-либо из 500 человек могла потребоваться медицинская помощь. Оглянитесь вокруг, и вы увидите операционную, оснащенную самым современным оборудованием того времени, комнату для осмотра, регистратуру, укомплектованную аптеку и готовый для приема пациентов лазарет с тремя кроватями. Кроме того, в отдельной комнате здесь есть дополнительная кровать для карантина или для пациента женского пола. Вы также могли заметить, что кровати и все оборудование закреплены на полу. Это было необходимо, поскольку ударная волна от взрыва мощностью 5 мегатонн могла сильно встряхнуть здание, и предметы разлетелись бы по помещению. В помещениях медицинского центра поддерживалось более низкое или отрицательное атмосферное давление. Это должно было помочь снизить распространение инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Последствия длительной изоляции были неизвестны, особенно если бы на поверхности шла ядерная война. Бункер пытались подготовить к любым ситуациям. Первые две кровати в районе входа были предназначены для пациентов на случай переполнения медицинского центра. Или, если это было необходимо, для охранников. Посмотрите в окно запертой двери. В комнате за ней находятся три двухъярусные кровати, запирающиеся шкафчики и полки. На внутренней стороне двери нет ручки для выхода. Это помещение должно было использоваться в качестве карцера для людей с серьезным заболеванием или поведением, представляющим опасность для самого человека и других. Жизнь в бункере во время ядерного нападения была бы полна горя для всех его сотрудников. Как вы помните, члены семей в бункер не допускались. Но и в мирное время работа в бункере была очень трудной. И гражданский, и военный персонал вынуждены были жить глубоко под землей. Радиотехник Хелен Россо рассказывает, что даже расцветка бункера использовалась для борьбы со стрессом. Предполагалось, что работа в бункере могла быть психологически опасна для всех, кто жил здесь. Поэтому на некоторых колоннах можно заметить полосы серого, белого и других цветов. Их подобрал специальный психолог незадолго до того, как я попала сюда. Кроме того, дополнительный дискомфорт доставляло отсутствие окон. С конца 1961 по 1994 год Этот небольшой офис служил частью более крупного центра связи. Через него проходили все входящие и исходящие сообщения. Сотрудники центра связи регистрировали, обрабатывали, копировали и распространяли информацию. В этом помещении сообщения записывались на магнитную ленту и передавались через проем в стене. С другой стороны находилась шифровальная. Свет сигнализировал о поступлении сообщения. Шифрование – это процесс преобразования простого текста в нечитаемый код для всех, кроме предполагаемого получателя. Во время Холодной войны шифрование было жизненно важным для предотвращения попадания сверхсекретной информации в руки советской стороны. Телетайпистка Бренда Лэнгман рассказывает о своей работе как о важном этапе обеспечения секретности информации. В определенное время дня нам приходилось перезагружать свои шифровальные машины. И одновременно с нами наши абоненты на другой стороне делали то же самое, чтобы ключи шифрования всегда соответствовали друг другу. Если бы даже одна цифра оказалась неправильной на любом конце, ничего бы не работало. Именно поэтому было очень важно вовремя установить нужный ключ шифрования. Мы по-прежнему ежедневно используем шифрование в нашем цифровом мире, обычно для сохранения конфиденциальности паролей и личной информации. Бункер был создан для работы в ситуациях, когда помощи ждать неоткуда. Если один из телетайпов оказывался неисправен, в бункере было много телетайпных аппаратов, его приходилось ремонтировать на месте. Телетайпные аппараты были рабочими лошадками правительственной связи с 1950-х годов и до начала широкого использования факсов и компьютеров в середине 1990-х годов. Телетайпы выглядят как обычные пишущие машинки, но на самом деле они являются устройствами защищенной связи. Вот как это работало. Военнослужащий печатал сообщение на машинке в бункере. Затем оно отправлялось по специальному кабелю в такой же аппарат в другом месте, возможно, в правительственном офисе или на военной базе в любой точке страны или мира. Там телетайп распечатывал полученное сообщение. Многие офисные работники той эпохи помнят знакомый звук работающих телетайпов, создающих горы бумаги. Телетайпистка Бренда Лэнгман говорит об их работе следующее. Это были стук и трескотня маленьких машинок, выплевывающих ленту с сообщениями, которые скапливаются на полу. Нужно было стоять на месте, не двигая ногами, обутыми в военные сапоги, и стараться не порвать ленту, поскольку если это случится, сообщение будет разорвано, и тогда один Бог мог помочь вам его соединить и восстановить. На случай, если входные двери взрывного туннеля окажутся поврежденными, из бункера были и другие выходы. Два аварийных выхода, один здесь, а другой в зале радиосвязи, представляют собой ведущие на поверхность узкие шахты длиной 9 метров. Шахты были заполнены 6800 килограммами мелкого гравия, чтобы после ядерного взрыва радиация не смогла попасть в бункер. Представьте, что бомба взорвалась. Вы и ваши 500 коллег ожидали здесь, когда на поверхности вновь станет безопасно. Или, возможно, пока через 30 дней у вас не закончится еда. Вы должны были дистанционно отслеживать ситуацию с помощью машины, которая называлась радар-приемник, и надеяться, что уровень радиации наверху понизится достаточно, чтобы не причинить вам вреда. Сначала вы открываете стальные двери и оказываетесь внутри люка. Затем вы тянете за металлический рычаг. мелкий гравий пересыпается мимо вас через решетку в полу. Это бы вызвало невероятный шум. Создаваемый гравием вакуум разрушает пузырь из плексигласа, закрывающий выход наружу. После этого остается только один путь – наверх. Строительство бункера велось по методу, предназначенному для важнейших объектов и с использованием новейших инженерных технологий. В центре помещения находится модель бункера в масштабе, которую планировщики использовали на этапах проектирования и строительства. Модель имела очень важное значение при планировании автономных систем жизнеобеспечения и производства электроэнергии для четырехэтажного здания, полностью находящегося под землей. Разные цвета обозначают различные системы вентиляции и оборудования. За 18 месяцев более 1000 рабочих построили бункер общей площадью почти в 1000 квадратных метров. Для основной конструкции потребовалось 24 320 кубометров бетона, залитого вручную и уложенного на 1,5 метрах уплотненного гравия, который мог бы поглотить удар от ядерного взрыва. В то время было почти невозможно сохранить факт строительства бункера в секрете, поскольку многие жители городка Карп интересовались тем, что именно строится. Населению сказали, что здесь будет центр связи, но с самого начала люди стали называть его Диффенбункер по имени тогдашнего премьер-министра Джона Диффенбейкера. Во время этой аудиоэкскурсии вы посетите все 4 этажа бункера. Сейчас мы находимся на верхнем уровне. Взгляните на модель и найдите, где именно. Если бы все остальные системы связи вышли из строя, осталась бы радиосвязь. Военная радиосвязь обычно устанавливается между 2 абонентами и не всегда транслируется, если только не подключена к широковещательному передатчику. Подземный кабель соединял бункер с передатчиком в Перте, Онтарио, что примерно в 60 километрах отсюда. Для связи с остальным миром операторы могли использовать как низкочастотное, так и сверхвысокочастотное радиооборудование, в зависимости от того, какое из них сохранилось бы после взрыва. Поскольку это была база канадских вооруженных сил, находящиеся здесь военные связисты использовали радиосвязь для взаимодействия с другими базами в Канаде и по всему миру. Брайан Джеффри, бывший техник гражданской электроники, работавший с канадскими военными, рассказывает о важности радиосвязи своей радиолокационной станции со всей Канадой во время Холодной войны. Все 58 станций линии раннего радиолокационного обнаружения, которые работали даже в Арктике, были связаны друг с другом по радио. Без этих взаимодействующих между собой радиостанций линия раннего радиолокационного обнаружения была бы полностью неспособна выполнять свою задачу оповещения населения о нападении врага через Северный полюс. Настолько важна была эта радиосвязь. Когда будете готовы, вернитесь в приемную и спуститесь на уровень A по лестнице, находящейся рядом с грузовым лифтом. Если вам нужно воспользоваться лифтом, попросите сотрудника помочь вам. Спуститесь на 1 этаж до уровня 300, где чрезвычайное правительство Канады было готово работать во время ядерной войны. Здесь же вы найдете самое секретное помещение во всем здании. Здравствуйте. Если бы началась ядерная война и чрезвычайное правительство разместилось бы в бункере, политикам и военным потребовалась бы точная и своевременная разведка для принятия военных решений. Им было бы нужно быстро отдавать приказы, оставаясь в безопасности и не опасаясь врага. Помещение связи, в котором вы находитесь, было очень защищенным. Только несколько человек в бункере имели сюда доступ. Рядом с Федеральным центром чрезвычайной связи находится помещение с хорошей звукоизоляцией, в котором располагаются шумные телетайпы. Задолго до появления факсов, электронной почты, текстовых сообщений и Wi-Fi надежные телетайпы связывали бункер с командными центрами ПВО Северной Америки в Норт-Бэе, Онтарио, и Колорадо-Спрингс в Соединенных Штатах. Подземное расположение бункера помогло защитить сверхсекретную североамериканскую разведку от советских шпионов. Проверьте, можете ли вы связаться с внешним миром по своему мобильному телефону сейчас. Основная обязанность военных должностных лиц в Федеральном центре оповещений заключалась в мониторинге военной ситуации и состояния поставок на всей территории Канады с использованием информации из системы заблаговременного оповещения о запуске баллистических ракет NORAD. NORAD, что означает North America Air Defense Command, является объединенной организацией Канады и Соединенных Штатов, которая обеспечивает аэрокосмическое предупреждение о внешних атаках. В 1957 году русские впервые успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла достичь любой части мира. Система NORAD была создана годом позже, в 1958 году, и включала в себя три последовательные линии радиолокационного мониторинга, известные как Pine Tree, Mid-Canada и Distant Early Warning System, или DEW. В 1961 году американцы создали четвертую линию, известную как Система раннего предупреждения о запуске баллистических ракет. В этом помещении когда-то располагалось уникальное оборудование, называемое иконорамой. Это была электронная карта, которая в реальном времени отображала движение вражеских суден в Северной Америке. Уэйн Маршалл, бывший связист в бункере, описывает процесс наблюдения за перемещениями русских рядом с воздушным пространством с Северной Америки. Иногда сообщения появлялись очень быстро, одно за одним. Они могли быть воздушными или подводными, а иногда они появлялись просто для того, чтобы проверить, справимся ли мы. Русские делали это специально, чтобы попортить нам нервы. Система могла засекать русские самолеты, которые вторглись в наше воздушное пространство. Мы называли их медведями. Русские медведи были начинены электронным оборудованием. Они наблюдали за нами, а мы за ними. Это была холодная война, и требовалось постоянное наблюдение. Обновления и отчеты о ситуации передавались в центр связи, где наносились на иконораму. Находящиеся здесь официальные лица должны были знакомить военных с ситуацией, давая советы премьер-министру и чрезвычайному правительству. В течение многих лет эксплуатации в бункере проводились учения для поддержки готовности к чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайные ситуации, когда ядерные ракеты уже запущены и, возможно, падают на города по всей Канаде, было бы жизненно важно, чтобы люди знали, кто остается у руководства. Работа цепочки командования, а именно преемственность власти, была главной целью создания бункера. Согласно Конституции Канады, законное правительство должно состоять как минимум из 5 человек. Представьте себе премьер-министра, сидящего во главе стола, и напротив генерал-губернатора в окружении по крайней мере 3 министров. Здесь во время кризиса должны были бы приниматься решения на самом высоком уровне. Очень просто представить напряжение в этом помещении, наполненном сигаретным дымом. 6 часовых циферблатов над дверью напоминали всем, что страна от побережья до побережья до побережья находится в опасности. Подвешенные к потолку телевизоры были подключены к закрытому каналу в правительственном центре по чрезвычайным ситуациям, или МГОВСИЦЕН, расположенном в следующем за залом помещении. Телевизоры были нужны для информирования правительства о самых последних событиях. Помещение военного совета находится непосредственно между Федеральным центром оповещений и МГОВСИЦЕН. Центр оповещений обеспечивал подготовку военной информации, в то время как МГОВСИЦЕН был необходим для информирования о ситуации в гражданском обществе. Оба потока информации были важны для принятия правильных решений чрезвычайным правительством. Все приказы военного совета должны были передаваться секретариату в соседнем помещении, где находилась большая печать Канады, и рассылаться в соответствующим гражданским и военным властям. По сути, военный совет представлял собой место, где немногочисленный состав чрезвычайного правительства мог бы работать во время национального кризиса. Присядьте в кресло премьер-министра и представьте, что значит взять на себя такую ответственность? Секретариат был нужен для распространения приказов военного совета. Он работал как тайная канцелярия, казначейство и канцелярия премьер-министра, объединенные в одно целое. В этом помещении должно было находиться около 20 человек. Они получали бы данные и сопровождали правительственные решения, а также координировали обмен информацией между различными правительственными ведомствами и агентствами. Большая печать Канады находилась в ведении генерального регистратора, который должен был взять ее с собой при переезде в бункер. Этой печатью заверялись все государственные документы, подготовленные парламентом, что делало их официальными. Для принятия правильных решений в случае ядерного кризиса существует 2 вида информации – военная и гражданская. Государственный центр по чрезвычайным ситуациям МГОВСИЦЕН занимался ее подготовкой и распространением. Персонал, работавший в Государственном центре по чрезвычайным ситуациям, должен был отслеживать ущерб и последствия ядерных атак на Канаду, используя диаграммы, карты, видеонаблюдения и установленные над головами камеры. Помещение было разделено на 2 зоны – зону оценки инфраструктуры и зону оценки человеческих потерь и ущерба. Персонал должен был выполнять оценку инфраструктуры во время и после ядерного нападения, контролируя состояние транспортных систем, сельского хозяйства, телекоммуникаций, жилого сектора, больниц, источников энергии и промышленности. Сообщения поступали от должностных лиц, работающих в специальных региональных и муниципальных бункерах в каждой провинции. А ядерное поражение регистрировалось по всей стране на станциях системы засечки ядерных взрывов. Панель состояния с надписью MGOV Facilities Board отображала статус ввода в эксплуатацию других региональных бункеров по всей Канаде. Зона оценки человеческих потерь и ущерба контролировала воздействие и ущерб от атак на гражданское население с помощью карты статуса с подсветкой. Эта карта указывала места ядерных взрывов, используя отчеты командования NORAD. сопутствующая карте панель оповещения содержала информацию о статусе и должна была обновляться во время кризиса. Верхняя камера была направлена на большую карту с пластиковой накладкой, где отслеживались направления движения радиоактивных осадков. Вся информация должна была отправляться на мониторы по всему бункеру, включая и военный совет. Оригинальные телефоны в этой комнате имели крепления для трубок. Это помогало защитить телефонные линии от ударной волны, которая могла быть вызвана взрывом ядерной бомбы поблизости. Послушайте, как Дэвид Питерс из Канадской службы подготовки к чрезвычайным ситуациям рассказывает о проведении учений в этой комнате. Нам удалось провести несколько учений, в основном в течение 36-48 часов, за которые мы должны были тренироваться в условиях, которые могли возникнуть во время ядерной войны в Канаде. Мы просто пытались направлять потоки информации. Наша работа в основном заключалась в пересылке сведений из внешних локальных источников, их анализе, сопоставлении и представлении Кабинету министров для принятия им решений в это время. На случай ядерного кризиса бункер был также подготовлен для переезда правительства. Было предусмотрено не только исполнительное правительство в форме военного совета, но и его отдельные министерства. 18 офисов на уровнях 300 и 400 должны были оказывать 24-часовую поддержку своим соответствующим министрам. Далее по коридору вы увидите Министерство транспорта, Министерство общественных работ и Министерство энергетики, шахт и ресурсов. Правительственные учреждения также были частью деятельности бункера. Например, здесь был офис Канадской корпорации жилья и ипотеки. Это агентство помогало руководить подготовкой временного жилья для перемещенных граждан. Загляните в воссозданные офисы и обратите внимание на столы. Работающие в бункере психологи определили, что яркие цвета могут помочь людям в изоляции лучше адаптироваться к катастрофическим условиям наверху. Эти офисы демонстрируют особое решение дизайнеров. Вы входите в самое секретное и защищенное помещение в бункере. Добро пожаловать в ОСЭКС. Телетайпистка Джанет Пудиком была одной из тех, кому был открыт сюда доступ. Здесь было много мест, закрытых для большинства сотрудников. Те, кто работали в ОСЭКС, трудились в самой запретной зоне. Именно там мне пришлось проводить большую часть времени. Официальным названием бункера была база канадских вооруженных сил КАРП. Между 1962 и 1995 годами база активно участвовала в глобальном переходе на компьютерные коммуникации. Система OSACS или Ottawa Semi-Automatic Exchange была смонтирована на уровне 400 в бункере в 1981 году для замены более массивных устройств. ОСЭКС являлась центром военной связи и соединяла бункер с внутренней и международной сетью принимающих станций. После того, как двери закрывались, обшитое металлом помещение становилось тем, что в армии известно как клетка Фарадея. Это значит, что оно полностью защищено от внешнего электронного наблюдения и может противостоять электромагнитным импульсам ядерного взрыва, которые могли отключить или повредить электронные устройства. Вход в эту комнату был разрешен только лицам, имеющим сверхсекретный допуск. Два компьютера Burroughs B4800, подобные установленным здесь, обрабатывали более 100 тысяч сообщений в месяц. Для больших компьютеров была необходима должная вентиляция и кабели, подавляющее большинство из которых находится под фальшполом. Единственным соединением этого помещения с внешним миром был защищенный оптоволоконный кабель, выходящий через стену. Спальные помещения в бункере были строго разделены по половому признаку. Сегодня в бункере представлено 7 женских квартир. Во время эксплуатации бункера в нем жили много женщин. Изначально планировалось, что женщины во время ядерного кризиса будут выполнять функции медсестер или административной поддержки. Однако, если бы ядерный кризис потребовал от политиков и генерал-губернатора укрыться в бункере, здесь могли бы жить и работать около 110 женщин. В ходе Холодной войны в 1960-х и 70-х годах женщины добились многого в достижении равных прав. Они все чаще занимали те или иные посты в политике и армии. Работающие в бункере женщины выполняли различные функции в подразделениях администрации, связи, безопасности и медицинской помощи. Некоторые из работавших здесь женщин сообщали, что отношения в коллективе были очень товарищескими. Говорит радиотехник Хелен Россо. Это была работа такая же, как и везде. Не было никаких особенных отношений. Обычная рабочая обстановка. Такая, какая царит в любом другом месте. Никакой разницы. Станция CBC, или Canadian Broadcasting Corporation, должна была играть важную роль во время ядерной войны. В чрезвычайной ситуации в бункере должны были находиться 11 сотрудников CBC для выполнения функции чрезвычайного вещания. После звуков сирен по всей стране граждане должны были оставаться дома или в общественных укрытиях. Там они могли услышать радиостанцию CBC с помощью радиоприемников на батарейках, настроившись на частоту чрезвычайного вещания. Все передачи в таких частотах велись из этого помещения. Внимание, внимание, тревога, говорит канадская служба вещания в чрезвычайных ситуациях. Совершено нападение на Северную Америку. Сейчас прозвучат сирены или извещение о нападении. Слушайте нас для получения дальнейших инструкций. Обратите внимание, что оборудование в производственной студии установлено на резиновых ковриках. Они должны были поглотить удар от ядерного взрыва, стабилизировав передатчики. Конфиденциальность для большинства находящихся в бункере людей была невозможной. Премьер-министр и генерал-губернатор были единственными, у кого были собственные квартиры. Первая комната – кабинет секретаря премьер-министра. Далее находится кабинет премьер-министра, а за ним его спальня и отдельная ванная комната. Из этих помещений премьер-министр мог руководить военными действиями. Во время строительства бункера действующим премьер-министром был Джон Диффенбейкер. Диффенбейкер занимал свой пост с 1957 по 1963 год. Он назначил в свой кабинет первую женщину, Эллен Феркло, и первого коренного жителя в Сенат, Акайна Мука, известного как Джеймс Гладстон, из коренного племени Кайнай. Его правительство также приняло канадский биль о правах. Диффенбейкеру было трудно убедить канадцев в необходимости защиты страны от ядерной атаки. В 1957 году он выступил в парламенте со словами: «Люди не хотят верить, что в Канаде может быть атомная бомбардировка. Эта мысль не дает нам покоя. Люди видят ситуацию так, будто мы защищены и изолированы от врага на многие тысячи миль морей и льдов Северного полюса. Необходима специальная образовательная кампания, чтобы люди поняли опасность, в которой мы оказались». Односпальная кровать подчеркивает суровую действительность, а именно то, что никто, даже премьер-министр, не смог взять с собой семью. Сам Диффенбейкер никогда не спускался в бункер. Многие считали, что в случае ядерной войны Диффенбейкер отказался бы приехать в бункер без любимой жены Олив. И Диффенбейкер был не одинок в этом трудном решении. Каждый, кто работал в бункере, должен был принять меры для обеспечения безопасности своих семей во время ядерной войны. Гарри Даут, который выполнял различные коммуникационные обязанности в бункере, и радиотехник Хелен Россо рассказывают о том, как они относились к запрету брать в бункер семьи. Когда я женился, меня постоянно посещала эта мысль. Возможно, мне пришлось бы прийти сюда и больше никогда не увидеть свою жену, и больше никогда не увидеть нашего сынишку. Меня бы призвали выполнять свой долг перед Родиной. В случае угрозы мы могли больше никогда не увидеть родных. Они превратились бы в пепел. Это не давало мне покоя. Would you come in and leave your family? А вы бы прибыли сюда, оставив свою семью? Или остались бы с ними снаружи? Вы знаете, мы задавали этот вопрос многим людям и спрашивали, как бы они поступили. Пришли бы сюда для защиты бункера, или начали работать со связью, или остались со своей семьей. Я думаю, что ответы разделились бы пополам. Было известно, что в случае ядерной атаки, вероятно, выживут только те, кто будет находиться в бункере. Поэтому было бы здорово, если бы мы могли взять свои семьи. Когда вы закончите осмотр этой части, найдите лестницу и спуститесь на уровень 200-100. Будьте, пожалуйста, осторожны при спуске и обратите внимание на высокие ступеньки, ведущие к расположенным ниже помещениям. Хотя машинное отделение закрыто для публики, вы можете увидеть его с уровня мезонина. Каждый вдох, который вы делаете в бункере, возможен благодаря работе этого отделения. Будучи рабочим сердцем бункера, двигатели поддерживают работу всех систем и особенно необходимы в случае ядерной атаки. Инфраструктура за пределами бункера, такая как электростанции и трубопроводы, несомненно, была бы повреждена. Радиация и радиоактивные осадки отравили бы воздух и воду. Вся электроэнергия, используемая в бункере, производится на гидроэлектростанции в Онтарио. В изоляции бункер мог генерировать свою электроэнергию, используя 4 дизельных двигателя. Зеленый двигатель на первом этаже. Тогда было установлено 5 топливных баков, 4 снаружи и 1 внутри. На платформе находились 4 металлических насоса, подающих топливо из внешних резервуаров, которые расположены позади вас. Пресная вода для бункера поступала из 2 колодцев. Серебряные резервуары были частью системы рекуперации тепла, которая обеспечивала подачу горячей воды. В конце основного машинного зала на этаже находится комната фильтрации воздуха. Фильтры работали в 3 этапа. Сначала использовался фильтр грубой очистки, затем гипоаллергенный, а затем фильтр с активированным углем. Устройство обнаружения радиации, находящееся на поверхности, передавало сигнал в это помещение в случае наличия опасных уровней заражения. После этого бункер должен был быть задраен, и всем, кто находился внутри, пришлось бы полагаться на внутренние системы в течение следующих 30 дней. Работающие здесь инженеры и машинисты были очень важны для поддержания жизнеспособности бункера. Уэйн Бирн, оператор машинного отделения, в период с 1967 по 1983 год рассказывает о важности тестирования оборудования на случай изоляции.
There was no room for mistakes. You had to know what you were doing.
Ошибки тогда исключались. Вы должны были знать, что делаете. Первые 2-3 раза я очень нервничал. После нескольких пробных запусков, и особенно после настоящего сбоя питания во время сильной грозы наверху, когда везде погас свет, ситуация стала настоящим испытанием для системы. Специальное и надежно укрепленное хранилище Банка Канады было построено отдельно от остальной части бункера. Когда вы идете по коридору и покидаете главное строение бункера, вы все еще находитесь на глубине 23 метров или 75 футов под землей. Из-за более низкой температуры персонал бункера когда-то использовал этот коридор в качестве места для тренировок. Во время ядерной войны хранилище Банка Канады способно было защитить государственный золотой запас. До относительно недавнего времени Канада, как и большинство стран мира, обеспечивала свои бумажные деньги резервами из настоящего золота. Хранилище было предназначено для хранения примерно 72 тонн этого драгоценного металла. Перед входом в хранилище внимательно осмотрите двери. Однако не прикасайтесь к ним, чтобы не повредить защитное смазочное покрытие. Сначала нужно было открыть малую дверь для выравнивания давления внутри. Если не открыть малую дверь первой, давление привело бы к полной блокировке большой двери, даже если она не была заперта. Большая дверь весит около 30 тонн. Для открытия массивной системы запоров требовалось 4 человека. И каждый из них имел уникальную комбинацию цифр, которые были известны только ему. Вокруг внешней части центрального хранилища было создано узкое квадратное пространство. Оно было необходимо в качестве дополнительной меры безопасности. В каждом его углу установлено зеркало, которое позволяло часовому видеть всю центральную структуру из одного места. Хотя канадское золото здесь никогда не хранилось, подготовка к его поступлению однажды была вызвана кубинским ракетным кризисом в 1962 году. Вы находитесь в нижней части бункера, прямо под кухней. Помещения здесь были предназначены в основном для хранения продуктов питания. Чтобы накормить 500 жителей бункера в течение месяца, требовалось точное планирование и значительные запасы. Холодильная камера была заполнена свежими овощами, фруктами и мясом. Если после недели изоляции закончились свежие продукты, жители бункера могли рассчитывать на расфасованные военные пайки. Небольшой лифт доставлял продукты питания прямо на кухню. В течение более чем 30 лет кухня бункера ежедневно и 4 раза в день обслуживала размещенных здесь военных и гражданских сотрудников. В этом помещении хранились тысячи порций продуктов питания. большая холодильная камера имела и второе назначение. Во время изоляции никто не мог выйти наружу. Все должны были ожидать падения уровня радиации. Тем временем, если бы кто-либо в бункере погиб, его захоронение также пришлось бы отложить. Холодильная камера могла использоваться в качестве морга, где тела могли храниться, пока не стало бы возможным их безопасное захоронение. Смотрите, пожалуйста, под ноги при выходе. Приподнятый порог мог помочь защитить хранилище от загрязнения, если бы жировая защита справа от вас не справилась со своим значением. В течение более чем 30 лет канадские военные использовали бункер как базу канадских вооруженных сил КАРП. Здесь находились сотни людей, как военных, так и гражданских. Большую часть времени в 1960-х годах они жили здесь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. К 70-м годам большая часть персонала проживала за пределами бункера и только приезжала сюда на работу. Учения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям требовали периодической изоляции лишь для того, чтобы сохранить навыки персонала в случае перерастания напряженности холодной войны в полномасштабную ядерную войну. Для тех, кто здесь находился, отдых и питание были важными факторами снижения уровня стресса, который мог возникнуть во время жизни и работы в бункере. Если бы вы были одним из немногих, кому был бы открыт доступ в бункер во время изоляции, каждая минута вашей жизни здесь была бы запланирована и контролировалась. То, где и когда вы спали, когда и с кем вы принимали пищу, работали и отдыхали, какие обязанности вы бы выполняли, и даже по какому маршруту перемещались бы внутри бункера. Одна часть столовой была отведена под зону отдыха, где мужчины и женщины играли в карты, дартс и шаффлборд. Даже важные события должны были происходить в этом помещении. Работник службы жизнеобеспечения Майкл Динобль вспоминает, как смотрел здесь серию хоккейных матчей между канадской и советской сборными в 1972 году. The biggest event that happened, I would have to say, when I was in CARP. Я бы сказал, что самым запоминающимся событием, которое произошло тогда, было, когда я находился в КАРП и когда Пол Хендерсон забросил русским победную шайбу. Все это случилось в бункере в мою смену, и тогда он забил, и все вокруг будто с ума сошли от восторга. Загляните за угол, чтобы увидеть Canucks, нечто вроде магазина, где персонал мог купить разные мелочи. Например, сладости и сигареты. Бункер посещали военные психологи, чтобы рекомендовать людям, как избежать стресса. Одной из очень важных рекомендаций была необходимость выхода на улицу. Люди, работающие на базе канадских вооруженных сил КАРП, с любовью вспоминают бейсбольные игры и различные общественные мероприятия, такие как зимний карнавал. Полноценное питание было необходимо для поддержания хорошего настроя людей. Для круглосуточной работы бункера кухня постоянно готовила и подавала еду. Джон Пабликовер, который работал на кухне с 1966 по 1976 год, рассказывает о своем графике.
When you're on shift work, like when I came here first,
После того, как я впервые попал сюда, я работал по сменам. И помню, как мы кормили людей 24 часа в сутки. Сначала мы подавали завтрак. В 10 утра был перерыв, чтобы люди могли выпить кофе. Затем полуденный перерыв, во время которого был обед. Затем еще один перерыв на полдник в 3 часа дня. Потом мы подавали ужин в 6 часов и в 9 часов вечера. Затем был еще один ужин в полночь. Затем был еще один перерыв в 3 утра. И снова завтрак, смеется. Вы могли питаться каждые 3 или 4 часа. Свежая еда доставлялась каждый понедельник с военной базы Нагорье в Оттаве. И этого количества было достаточно, чтобы прокормить 150 человек в течение 7 дней. На случай изоляции кухня должна была иметь запас свежих продуктов, чтобы накормить 500 человек в течение недели до того, как перейти на армейские пайки, известные как индивидуальные пакеты или продуктовые наборы, как у военных. На кухне была большая морозильная камера, холодильник и кулер. Небольшой лифт соединял кухню с несколькими складскими помещениями этажом ниже. Просторная столовая могла вместить 150-200 человек одновременно. Многие из посетителей были довольны предлагаемым меню. Вот что рассказывает телетайпистка Джанет Пудикомб. Это была лучшая столовая, в которой мне когда-либо приходилось питаться. Еда всегда была качественной и горячей. Если вам что-либо не нравилось в меню, у вас были варианты на выбор. Я даже думаю, что многие были избалованы этим питанием. Повторяю, это была лучшая столовая, в которой мне довелось когда-либо обедать. База канадских вооруженных сил КАРП считалась военной и имела определенную иерархию. Небольшое помещение справа от зала столовой предназначалось для обедов младших офицеров, а закрытая комната рядом с ней – для старших офицеров. Всем остальным обед накрывали в главной столовой. Обратите внимание на большие фотообои в столовой. Их добавили, чтобы визуально увеличить пространство. Но невозможно не думать о том, как бы сотрудники бункера смотрели на них в случае ядерной войны. Невозможность приглашения семьи означала, что ваши близкие, скорее всего, погибнут, пока вы будете здесь обеспечивать работу правительства. Красивый горный пейзаж также был напоминанием того, во имя чего вы бы работали здесь во время ужасной катастрофы, которая, к счастью, так и не случилось для тех сотен мужчин и женщин, которые служили здесь в течение 32 лет. Включите последнюю запись, чтобы услышать о мирном завершении холодной войны. В 1985 году Советский Союз возглавил Михаил Горбачев. Он был полон решимости реформировать свою страну и положить конец гонке вооружений с Соединенными Штатами. В 1989 году пала Берлинская стена, которая символизировала разделение между Западом и Советским блоком. 3 декабря 1989 года на Мальтийском саммите Горбачев и президент Джордж Буш-старший объявили об окончании холодной войны. С 1989 по 1991 год ряд политических событий в конечном итоге привел к распаду Советского Союза и к тому, что многие считают окончанием холодной войны. Постепенно Канада вывела свои войска из Германии. Военные расходы были сокращены. Сеть станций оповещения о воздушных налетах по всей стране была выведена из эксплуатации. Люди во всем мире облегченно вздохнули и начали задумываться о том, как близко мы подошли к ядерной катастрофе. Когда в 1994 году бункер закрыли, военные вывезли из него все оборудование и мебель. Бункер был куплен местной группой добровольцев, которые посчитали важным сохранить этот символический артефакт Канады, существовавший во время Холодной войны. Выйдя из бункера, осмотритесь вокруг. Обратите внимание, насколько бункер незаметен. Это было достигнуто благодаря тщательной подготовке с целью обеспечения безопасности во время ядерной атаки. Сотрудники и добровольцы, работающие в бункере, хотели бы поблагодарить вас за интерес к этому уникальному национальному историческому музею. Диффенбункер, канадский музей Холодной войны, создан для сохранения истории Холодной войны, в том числе для показа готовности Канады к чрезвычайным ситуациям и к содействию мирному разрешению конфликтов. Мы благодарны многим бывшим сотрудникам и военнослужащим за то, что они поделились с нами своими историями о жизни в Диффенбункере и Канаде во время Холодной войны. В конце осмотра поднимитесь, пожалуйста, обратно на верхний уровень, чтобы вернуть этот аудиогид. Благодарим за внимание!